кто Саксония в случае нужды. И когда б король прусский, взяв в претекст непризнание саксонским двором тайно заключенного с Францией обязательства войну объявить, и давно в виду имевшую лузацию отнять похотел, более и существительнее, кроме ее императорского величества Всероссийской и императрицы Римской помогать, и случаи представления ныне владеющего короля польского к урсаксонскому дому действительнейшие услуги показать мог бы. И потому заслуживают ли сии две саксонского двора дружеские державы такого стороны онного к ним поведения. В сентябре сцена действия перенеслась из Дрездена в Варшаву, и польские дела стали на первом плане. Бестужев извещал, что виделся с Понятовским, воеводою Мазовецким, князем Черторыйским, воеводою Русским, с братом его под канцлером, Залузским, епископом Краковским и Малаховским под канцлером, и всех их нашел в добром расположении к России. Все говорили, что сохранение их отечества зависит от защиты русской императрицы, и собранная в Лифляндии русская армия удерживает прусского короля от нападения на них. Но при этом говорили, что по поводу Курляндии будут большие крики на сейме. Бестужев писал, что французский посол старается восстановить кредит своего двора, потерянный при последнем королевском избрании, и составить партию для принца Конти в случае смерти королевской. А саксонский двор ласкает его в надежде брака дофина на саксонской принцессе Иозефине. Прусский посол хлопочет, что Польша вступила в союз с его королем, а не с Россией. Коронный гетман Потоцкий и воевода Сендомирский Торло в случае разорвания сейма думают поднять конфедерацию и посредством нее достигнуть умножения войска. Бестужев говорил об этом своеводу русским князем Черторыйским, самым постоянным и разумным из всех поляков, по его отзыву. Черторыйский сказал, что слух не без основания. Но он всеми силами будет стараться до этого не допустить, ибо такое дело приведет республику к крайнему разорению и погибели. Граф Брюль объявил Бестужеву, что мало надежды на успех сейма. У гетмане Польном Броницком, гетмане Литовском Радзивилле и товарища его Масальском Бестужев писал, что они показывают себя доброжелательными к России и не притворяются, особенно Радзивилл, да и вся Литва доброжелательна к России. Но другого духа гетман Великий Коронный Потоцкий со своею фамилию, также Сапега, Яблановский и Торло, которые все склонны к Франции и Пруссии. Торло прямо сказал Бестужеву, что республики не должны ни с кем вступать ни в какие обязательства. Бестужев писал, что партия Черторыйских, в которой находятся Понятовский, Радзивилл, Броницкий, Масальский, сильнее партии Потоцкого по личному достоинству своих членов, и потому ее необходимо еще более прикрепить к России. Князь Радзивилл – человек богатый и бескорыстный, и потому его можно привлечь только особенным отличием – дарить соболями, китайскими вещами, но всего лучше подарить ему саблю, осыпанную алмазами. Князь Черторыйский, воевода русский, богаче всех поляков, но ему хочется Андреевского ордена, о чем он уже два раза напоминал Бестужеву. Князь Черторыйский, вице-канцлер и Понятовский, воевода Мазовецкий, хотя люди не бедные, но обременены семейством и потому возьмут пенсии в 5 или 6 тысяч рублей. Броницкого, человека богатого, надобно дарить соболями или какими-нибудь галантерейными вещами. Радзивилл рассказал Бестужеву, что приезжал к нему посол французский и уговаривал не отдаваться России, которая держит войско в Лифляндии только для того, чтобы напасть на Польшу и оторвать от нее Литву. Радзивилл отвечал, что у России много земель, подобных Литве. В последнюю революцию вся Польша была в русских руках, и однако ничего у нее не взято. «Мы бы желали, — прибавил Радзивилл, — быть в такой же безопасности и от других соседей, как от России». 11 октября Бестужев писал, что сенаторы в своих речах королю постоянно говорят о Курляндии. Примас и некоторые другие заявляли, что если герцог Курлянский будучи русским министром, в чем провинился и заслужил ссылку, то пусть дети его будут отпущены. Другие требовали, чтобы Берон, как польский подданный, был судим в Польше. Относительно сейма Бестужев писал, что на умножение войска нет никакой надежды, ибо хотя все этого желают, но пожертвовать чем-нибудь на содержание войска никто не хочет. Из всего было видно, что прусский король имел немалую партию, особенно в Великой Польше. Наверное, известно, что сюда прислано 24 тысячи прусских денег. И так как одни боятся, а другие подкуплены, то на сейме против Пруссии ничего не говорится, хотя очень обижены насильственным вербованием поляков в прусское войско. Когда одни жаловались на это частным образом, то приверженцы Пруссии возражали, что прусское войско еще ни разу в Польше не было, а русское уже два раза побывало, и с великим вредом, особенно во время похода к Хатину, когда казаки били и разоряли шляхту, и больше всего грабили и ругались над церквами. Бестужев справился у бригадира Ливина, бывшего тогда членом комиссии, назначенной по поводу этих жалоб, и Ливин отвечал, что действительно так было. «Того ради», — писал Бестужев, — «я стараюсь онное загладить и у них из памяти вывести. Хотя мы здесь приятелей имеем, однако ж весьма запотребно нахожу партию нашу здесь умножить, которая бы противной партии баланс держать могла. По моему мнению, лучше, кажется, поляков оставить в тех беспорядках и слабости, в которых они ныне находятся, и в том их содержать и до аукции, умножения войска, не допускать. Ибо от онной никогда пользы интересам вашего императорского величества не воспоследуют. Потому что ежели онное состоится, то токмо их в большую гордость, а гетманов в большую силу приведет». И ежели в потребном случае надобно будет впредь российскому войску через здешние земли против кого идти, то в том от них препятствия и затруднения ожидать должно. Ежели паче чаяния какой России дезавантаж, невыгода, случился, то и они, памято злобствуя бытность наших войск в Польше и прочее, может быть, и сами против нас замыслы иметь будут». И для того весьма потребно их в нынешней конфузии оставить и не токмо до аукции войска не допускать, но и сеймы до состояния не допускать же. Через что, ваше императорское величество, всегда свою инфлюенцию, влияние в здешних делах иметь будете. «Но для всего, — повторял Бестужев, — нужны деньги». Деньги, 10 тысяч рублей, были отправлены, но опоздали. 25 октября Бестужев писал, что до сейма остается одна только неделя, и потому не надеется употребить присланные деньги с пользой. Перед концом сейма деньги такого действия не имеют, как в начале, да и сейм, по всем вероятностям, не состоится, а хлопотать, чтобы он состоялся, не нужно. Сейм расползся, то есть истечение законного срока не допустило ни до каких решений. Бестужев не истратил ни копейки из присланных ему денег. Но Бестужева озабочивало другое дело. Объявленное супружество дофина на саксонской принцессе, что грозило тесную связью Франции и Саксонию. В Польше оставалось одно важное дело – защита православных. 2 декабря Бестужев писал. Я, сколько по человечеству возможно было, старался исходатайствовать православным церквам и людям удовлетворение в причиненных им обидах и гонениях. Представлял об этом самому королю, графу Брюлю, кроме разговоров подал промеморию. И, наконец, добился того, что король велел возобновить Гродненскую комиссию, и чтобы она начала свои действия еще во время его пребывания в Польше. Коронный канцлер Малаховский приезжал ко мне с проектом, на каком основании должна быть учреждена эта комиссия. Я нашел проект неудовлетворительным и составил свой. Но Брюль, Малаховский, Черторыйский, подканцлер Литовский велели сказать мне, что мой проект может вооружить всех католиков на короля и на них, и обещали составить новый проект. Когда этот проект был прислан, то я призвал резидента Голембовского, заменявшего в Варшаве посла, когда тот жил в Дрездене, архимандрита Уранского и священника Каховского. Рассмотрели проект все вместе и рассудили, что лучше его принять. Ибо в нем утверждено, что все дальнейшие гонения и отбирания церквей прекращаются, и православные остаются при полном отправлении своей веры. И, по крайней мере, от него та польза, что если впредь начнутся гонения, то будет кому обращаться, а без комиссии во время отсутствия короля и министров обращаться было некому. Что же касается возвращения четырех епархий, означенных в указе Священного правительствующего синода, то это дело чрезвычайно трудное, на которое поляки добровольно никогда не согласятся, ибо эти епархии уже 60 или 70 лет как отданы униатам. Жаль, что когда в последнюю революцию русские войска во всей Польше были, ничего не было сделано в пользу православных, а теперь трудно. В конце декабря уже из Дрездена Бестужев доносил, что двор поглощен заботами о свадьбе принцессы Йозефины, что до отъезда ее во Францию о серьезных делах говорить нельзя. Французский посол герцог Ришелье старался о сближении Саксонии с Пруссией, но имел мало успеха. В сношениях со всеми дворами первое и последнее слово было о Пруссии. В самом Берлине 1746 год начался неприятными объяснениями между Чернышевым и Подевильсом, который позволил себе сказать, что императрица не имела права разбирать, на чьей стороне справедливость, на стороне Саксонии или Пруссии, и считать Бреславский договор нарушенным. По приказанию своего двора Чернышев должен был сказать Подевильсу, что императрица имела полное право разобрать этот вопрос. Она приступила к Бреславскому договору по просьбе самого же прусского короля. Оба двора, и прусский, и саксонский, находятся в союзе с Россией. Оба требовали по союзному договору помощи, следовательно, императрица должна была решить вопрос, кто прав, чтобы подать помощь правому. Но прежде предложены были добрые услуги для примирения Саксонии с Пруссией, и когда, несмотря на это, прусский король напал на Саксонию, то Россия обязана была помочь последней по смыслу союзного договора. И потому Подевильс вперед должен удерживаться от подобных нареканий, которые могут вести только к обоюдной холодности. Подевильс отвечал, что он все это говорил не министериально, а в простом разговоре, но и теперь скажет, что императрица оказала большее расположение к Саксонии, чем к Пруссии, и не имела полного права считать Бреславский договор нарушенным, ибо хотя она к нему и приступила, но его не гарантировала. Чернышев отвечал, что имеет приказание императрицы опровергать такие несправедливые и неприличные нарекания на поступки русского двора. Эти слова так рассердили Подевильса, что он, возвысив голос, сказал: «Король мой, государь, знает, с каким пристрастием относились вы к делу в последнее время, и уже послал указ Мардефельду принести на вас жалобу императрицы». Чернышев также, возвысив голос, отвечал: «Эти нарекания на меня имеют столь же мало основания, как и те, о которых шла речь прежде, и можно было бы от них и удержаться, ибо я отдаю отчет в своем поведении одной своей государыне». Разговор этим кончился, но следствием его было то, что когда Чернышев на третий день приехал ко двору вместе с другими министрами, то король даже и не взглянул на него. Чернышеву после этого трудно было оставаться в Берлине. Но в Петербурге давно уже хлопотали о том, чтобы освободиться от Мардефельда. Принцессе Цербской при ее отъезде из России дано было поручение побуждать Фридриха II к отозванию Мардефельда. Но принцесса медлила исполнением вдвойне неприятного для нее поручения. 10 января императрица подписала рескрипт Чернышеву, чтоб напомнил принцессе Цербской об отозвании Мардефельда. Наконец, из Петербурга пошло прямое требование. Фридрих II отвечал, что отзовет, когда императрица отзовет Чернышева. Чернышев получил указ переехать с посланником в Лондон, и, не дожидаясь распоряжения из Берлина, Мардефельду объявили, что не будут сноситься с ним. Когда Бестужев дал прочесть Мардефельду это объявление, тот сказал ему: «Я очень хорошо знаю, что вы один этому причиной. Вот почему я не премину воспользоваться первым случаем показать вам свою благодарность и равномерные добрые услуги». Гиндфорду Мардефельд сказал: «Канцлер поступил умно, постаравшись удалить меня до возвращения вице-канцлера, ибо тогда я был бы в состоянии низвергнуть Бестужева». После этих перемен в Берлине был обвинен в измене и казнен советник Фербер. Этот Фербер просился в русскую службу и имел сношение с Витингом, посылавшимся из России в Пруссию для разведываний, а в настоящее время находившимся в Петербурге. Прусский секретарь посольства Варендорф 10 ноября приехал к вице-канцлеру с объявлением, что курьер привез ему циферные азбуки и копии с двух статей, которые найдены в бумагах казненного Фербера. «Из этого можно видеть, — говорит Варендорф, — какие имелись злые намерения поссорить короля с императрицей». Фербер сообщал в Россию подполковнику Витингу о замыслах Фридриха II. Так 2 июля он писал, что король за столом сказал: «Я не обращаю внимания ни на русские приготовления и ничего более не желаю, как чтобы императрицыны войска выступили против Пруссии. Тогда бы я их, как лисиц, на воздух взбрасывать стал». Потом Фридрих говорил своему любимцу, шведскому министру Руденшильду: «Этот Брюмер вел свои дела по-дурацки. Сколько раз он мог свергнуть канцлера, а теперь, как осел, голову себе сламывает. Каким образом теперь его дело можно поправить?» Руденшильд отвечал, что теперь это трудно, ибо Шатарди истребил при русском дворе всех благонамеренных, да и главная опора их теперь в особе Брюмера рушилась. Бедный Трубецкой один остался и принужден подлаживаться под мнение Бестужева, хотя наружно, тем более что граф Листок, как слышно, с некоторого времени в государственные дела мешаться не смеет. Впрочем, не надобно совершенно отчаиваться.